Глава 19. Вернувшись во дворец, с облегчением убедился, что все в порядке. Отметил, что и временная внешняя охрана не спала в шапку. Забрав лошадь из конюшни, вынужден был три раза останавливаться за 400 метров и отвечать на расспросы патрулей из королевского корпуса стражей. Они без проблем позволяли всем спокойно выезжать из дворца, но заехать в него было не так и просто, как выяснилось. И моя простая одежда в этом отнюдь не помогала. Пришлось вместе с патрульными подъехать к барьеру, где меня признали за своего, видевшие сегодня дворцовые охранники. Поцеловав в щечку не спавшую в ожидании меня Джоан, тут же попросил проводить меня в подземный ход. Ход оказался очень длинным, метров так 300, как и надлежит дворцовым подземным туннелям, чтобы не ясно было, где именно он выходит на поверхность. Ну а затем, отослав архимагов и Джоан, я занялся установкой сигнализации. Джоан я, конечно, хотел бы обучить тоже некоторым моментам в этой сфере, но тогда и архимаги бы их увидели, а они мои тайны хранить не обязались, но оставить Джоан со мной одну после сегодняшнего нападения они тоже не согласились бы. Часа полтора занимался работой в туннеле, зато после этого был уверен, что бесшумно в него теперь снаружи никто не зайдет, даже грандмаг-артефактор. Некоторые из ловушек, что я устроил, попросту еще не были известны в этом времени, и они были хороши. И по идее, если такой рейд за нашими головами устроит грандиозный шум, когда мои ловушки сработают, и поймет, что не сможет появиться во дворце незаметно, то тут же повернет обратно и уберется туда, откуда пришел. Ясно, что это провал. Правда, за одним исключением. Если его не будет возглавлять лично принц Хендо. Человек с недаемой ненавистью трудно предсказуем. Трезвым расчетом и логикой в его действиях может и не пахнуть. Хотя с его низким по молодости магическим разрядом будет очень неосторожно ходить в подобные миссии посредине вражеской столицы. Это же не всегда будет так безопасно, как вышло в прошлый раз. Эх, если бы мы ехали в карете вдвоем, то я мог бы воспользоваться эспандером и проследить за врагами в тот раз. Сказал бы Джоан метнуть свой эспандер в окно одного из целых домов и затаиться там, а сам бы присел на хвост нападавшим. Но ладно, нечего жалеть об упущенных возможностях. Моей вины в этом нет, некоторые тайны очень важно сберечь. Ректор мог бы и промолчать, увидев использование эспандеров, но нет никаких гарантий, что молчали бы два архимага, что тоже были в карете. Хоть и отношения у меня с ними вроде и дружеские, но я точно знал, как быстро распространяются горячие новости, если не была дана клятва о молчании. Смог бы заставить их ректор дать такую клятву уже после того, как они бы все увидели? Не факт. Все зависит от характера человека, да и пока бы я вернулся и попросил его это сделать, информация уже могла бы выйти наружу. Вряд ли в тот момент, когда только что на нас обрушилось несколько огненных штормов, ректор бы размышлял о важности сохранения моих тайн. Этой ночью прямо в подвале мы и устроились. Я был уверен, что ремонт в наших комнатах сделают быстро. Одну ночь можно и потерпеть ради безопасности. Вот что умеют делать быстро в любом богатом дворце, так это ремонт. Многие их владельцы капризны, и, выйдя поутру на террасу, вдруг могут подумать, что закат им хотелось бы встречать, не видя несколько уродливых колонн, торчащих в поле зрения. Так что управляющим, если они хотят сохранить работу, нужно знать строителей, которые тут же могут приступить к выполнению каприза и управиться очень быстро. Тем более, что и строители очень заинтересованы в таких заказах. Деньги, как правило, такие капризные заказчики на свои фантазии не жалеют. Единственное, что перед сном мы с Джоан обошли подвал по всем углам, и я показал ей, как именно надлежит спасаться в случае нападения, где можно спрятаться в эспандер, пока враги пробегут мимо, а потом сбежать. К счастью, любой подвал под большим дворцом — это множество закоулков и помещений. Спрятаться тут легче легкого. Остается только сочувствовать тем, кто захочет тут найти человека, обладающего эспандером и умеющего им грамотно и хладнокровно пользоваться. Пожалуй, я могу быть уверен, что Джоан именно такой человек. Она может и покапризничать, и вспылить, на то она и девочка, и королевская племянница. Но по опыту вылазок в портальной локации я знал, что в боевых ситуациях вся эта шелуха слетает прочь. Она мобилизуется и становится прекрасным бойцом. Не знаю, как она будет вести себя, став могучим гранд-магом. Сила меняет людей. Да еще эти чертовы 5 червячков и ее источники могут сказаться. Но пока что ее контакты с кланом, занимающимся контролем над разумом, явно дают положительный результат. Своих техник они не выдают, но с Джоан регулярно занимаются. Так что в данный момент моя невеста — это надежный боец, с которым можно ходить на опасные задания. А на следующее утро, едва мы выбрались из подвала и отправились на завтрак, прибыл герцог. Да не один. С ним было 2 седовласых старца, впрочем, вполне еще неплохо выглядящих. А при них было 2 маркона. Вот же засада. Так, теперь думаю о чем угодно, но не о марконах. Краем глаза заметил, как оживились Стионом и Факрен. Сообразили, похоже, что их время работы телохранителями Джоан заканчивается. Они все же профессора, так что вряд ли были счастливы этим заниматься. Хотели бы, не работали бы в академии, а сразу пошли в найм к какому-нибудь клану. Нет, им реально нравится читать лекции и проводить исследования. Это их любимый и привычный образ жизни. Подойдя к дочери, размашистым шагом ректор сказал:
«Познакомься, это твоя новая охрана, Лоррейн, гранд-маги Сиднеш и Юрак. Держи также новый усадебный артефакт».
Герцог протянул ей увесистую сумку.
«Знаю, он тяжелый, но постарайся держать его около себя. Он почти такой же мощный, как тот, что был утрачен во время нападения. Пришлось посетить несколько королевств, чтобы найти эту вещь. У нас ничего похожего в продаже не было».
Ого, герцог решил серьезно порастрясти мошну. Впрочем, ситуация этому соответствовала. Он уже один раз не оценил настоящую степень угрозы Хендо, и мы едва не погибли. Впрочем, уверен, что гранд-магов он нанял не только за золото. Золото те и сами могут легко добыть, сходив на портальную охоту. Думаю, тут речь шла о редчайших заклинаниях, которые хранились на запретном этаже библиотеки. Интересно, сколько их гранд-магам было обещано за службу? Я же тоже знаю полно неизвестных никому или почти никому заклинаний. Может, и мне также начать нанимать гранд-магов для охоты в тех портальных локациях, куда самому идти чрезмерно опасно с моим разрядом? Хотя я знал ответ на этот вопрос: так точно не стоит поступать. Это нормально, когда таким образом за найм расплачивается ректор Королевской Академии Магии, брат короля и герцог, сильный архимаг. Все и так знают, что у него наверняка есть подобные заклинания. А также знает, что нападать на него, чтобы получить эти заклинания силы, очень опасно. Будешь в ответ иметь дело со всем королевством. Но стоит только пойти слухам о парнишке с 8-м разрядом, что нанимает магов в обмен на заклинания, что интересно гранд-магам, то судьба моя станет невеселой. На меня такая охота развернется. Как будто мне мало того, что сейчас происходит. И Хендо где-то строит зловещие планы, и могучие пока себя не проявляют, но наверняка что-то планируют. И уверен, что есть и еще желающие со мной расправиться при удобном случае. Поднимать ставки рано, надо вначале стать сильнее и усилить свой клан.
«Что касается твоего утраченного артефакта, Эйсон, то нигде нет в продаже источника, сопоставимого с тем источником от морского змея. Но я оставил заявки на нескольких королевских аукционах, включая наш. Если такой артефакт будет выставлен на продажу в каталоге, меня известят. Жаль, что наш аукцион как раз проходит завтра. На нем уже вряд ли такой источник появится».
«Ага, тот самый королевский аукцион, на который мы выставили на продажу картины, раньше принадлежавшие Хендо. Жаль, что война успела закончиться раньше, чем он прошел. Цена уже явно будет не такой высокой, как могла бы в разгар войны за такие ценные трофеи. Но будем надеяться, что все же за них капнет серьезная сумма в наш бюджет. Хотя не видать мне этих денег все равно, поскольку, как договорились с Джоан, придется покупать на вырученную сумму другие красивые картины этого же художника. Спасибо, ректор. А можно ли нам с Джоан посетить завтра этот самый аукцион?» — спросил я его. Немного подумав, он кивнул.
«Учитывая, какая там будет охрана, и если отправиться туда порталом, думаю, это вполне безопасно. Я тоже к вам присоединюсь. Ждите меня завтра утром. Отправимся из дворца в 11».
После этого ректор отбыл, захватив с собой счастливых Теонома и Факрена. Они особо и не скрывали, как рады, что больше не придется охранять дочь ректора. При этом Джоан на них не обижалась. Понимала, что работа телохранителями для них была обязаловкой. Ну а затем пришло время знакомиться с новыми телохранителями невесты, да еще и в таком высоком разряде. Грандмаги всегда немного надменны, даже Зарелиус и тот был не подарок в общении. Это чувствовалось и в разговоре с этими двумя. Да, ректор их нанял, но они себя очень ценили. Знали же, что магов такого высокого разряда всего несколько сотен на всей Земле. Точную цифру не знал никто, многие страны скрывали эти данные. Тоже можно понять, покажешь точную цифру, сразу же начнут прикидывать, в странах, у которых грандмагов побольше, не напасть ли на тебя. А так, если эту информацию не светить, то стерегутся, опасаясь, что может быть неприятный сюрприз из-за того, что грандмагов у тебя окажется слишком много. Хотя у шпионских служб самых богатых государств, наверное, есть все же близкие к точным данные. Можно подкупать судей на соревнованиях кланов за места в королевских рейтингах. У них точно есть информация по соревнующимся в их разрядах кланах. Можно воровать бумаги из министерств, ведущих такой учет. Так что, учитывая эту надменность и некоторую замкнутость, выяснить удалось немного. Сидняш со смуглым лицом восточного аристократа был родом из Хельского королевства. Юрак, немного внешне похожий на нашего Аркоша, из Аргента. Оба были боевыми грандмагами, много занимались портальной охотой. С Сиднешем я тут же заговорил на хельском, надо же мне тренироваться разговаривать на этом языке. После этого он стал относиться ко мне более благосклонно, чем раньше. Хоть на чуточку, но уже приятно. Хотя и нашим языком он владел превосходно. Многие грандмаги знают основные языки мира. Могучая память позволяет их быстро выучить, а вещь полезная в поисках новых заклинаний в книгах, ведь их пишут на множестве языков. Поговорил с грандмагами немного, все же надо налаживать с ними контакт, но устал очень от общения. Ну а каково общаться с людьми, у ног которых постоянно возятся марконы? Я уже и нос задирал повыше, чтобы их не видеть. Так было легче не думать о них, но все равно такая постоянная тренировка силы воли не думать о марконах сильно выматывает. Вспомнив про разговор с Жирелом, отдал распоряжение Арпаду отправить людей в мое родовое поместье и переместить моего подаренного королем демонического питомца вместе с охраной во дворец. Уверен, что у него есть куда его поместить, комнат тут огромное количество. Услышав, что магический питомец подарен мне лично королем, он так низко поклонился, что я понял, что приказ будет выполнен в точности, и Пэта разместят так, чтобы он точно не сбежал. После такого Арпаду свое место не сохранить, он и сам это прекрасно понимал. К 5 часам дня ремонт в 3 комнатах, что выбрал вчера для нас, закончили, пробили проемы между ними и установили красивые двери. Мы тут же заселились в них. Моего демонического питомца доставили во дворец и разместили вместе с его охраной в подвале. Там у герцога было что-то вроде тюрьмы, сейчас пустовавшей. Вот одна из камер и пригодилась. А мне пришлось спуститься к нему в сопровождении Арпада и изобразить интерес к питомцу. Погладить его за ушами, да еще при этом изображать позитивные эмоции и думать о приятном на случай, если зараза читает мысли. 5 минут чесал высшего демона то за одним ухом, то за другим, изгоняя любую мысль о том, что знаю, что он высший демон. Вроде получилось, но голова аж заболела, когда вышел из этого подвала от перенапряжения. Ну, а едва стемнело, я отправился на портальную охоту. Пришло время разжиться пространственным хранилищем. Хотя заработанные мной деньги позволяли купить такое, но отдавать несколько десятков тысяч золотых монет не хотелось. Тем более даже за несколько десятков тысяч можно купить совсем небольшое пространственное хранилище, а мне хотелось что-то значительно больше по объему. А такие стоят уже более 100 тысяч. Взять для этой цели деньги Зарелиуса неудобно как-то. Тот же источник морского змея, что я позаимствовал для усадебного артефакта, я планировал выкупить у него в случае его возвращения из темного пятна. Значит, если куплю на его деньги серьезное пространственное хранилище, то мне придется потом возвращать деньги за него. И поскольку я хочу быть до конца честным с ним, еще и проценты за годы использования этой суммы. К чему? Если мне улыбнется удача в портале, и я такой артефакт там себе бесплатно отхвачу. Те способы получения пространственных хранилищ, что были сейчас известны, требовали больших команд высокоуровневых магов. В портальные локации отправлялись по 7-8 грандмагов и архимагов, и биться там в процессе поисков желанных артефактов приходилось поистине с выдающимися по степени опасности монстрами. Мне там делать было нечего, меня там задавят в первые пару минут пребывания. Но, к счастью, где-то на предпоследнем году нашей войны с демонами был открыт третий вид портальной локации, где удача могла улыбнуться и одиночке. Более того, наблюдалась любопытная закономерность. Чем слабее заходила команда, тем выше был шанс вернуться с желанным артефактом. Самой слабой командой, конечно, был одиночка. Речь не шла об архимагах. Они там чувствовали себя достаточно комфортно, но обычно возвращались ни с чем. Грандмагу там, наверное, вообще было делать нечего. Ну и одновременно был высший шанс погибнуть там, отправляясь в одиночку. Это тоже верно. Не будь у меня эспандера, я бы туда и сейчас не полез. Вероятность погибнуть была бы процентов так 99. Все же обычно никто в эту портальную локацию ниже 12 разряда не лез, а у меня только 8. Все дело было в наличии пассивной защиты. Она там была очень нужна, ну а я планировал заменить ее эспандером. По моим расчетам, должно было сработать. Монстров в портале называли шнеками, и вели они себя очень неприятно для портальных охотников. Шустрые четвероногие твари не лезли в атаку напрямую, а предпочитали заливать охотников при помощи каменных лавин. Портальная локация была предельно непростой, сплошные ущелья и узкие хребты. При этом шансы заполучить пространственное хранилище были лишь если ты передвигался по дну ущелья. Прыгать по хребтам не было никакого смысла. По ним прыгали монстры, устраивающие лавины. Они предпочитали заваливать охотников камнями, а затем откапывать мясо, когда оно немного потомится и станет сочным. К живым охотникам они близко не приближались, не давая возможности себя убить. А портальные хранилища образовывались, насколько удалось понять, только тогда, когда шнеки, кастуя магию, чтобы обрушить вниз лавину, истощали свои запасы маны. Именно последний каст порождал шанс, что вместе с кучей обычных камней, что обрушатся вниз по склонам на голову охотника, упадет и невзрачный с виду камешек, представляющий из себя одну из наибольших ценностей для любого мага — пространственное хранилище. Поэтому убивать монстров не было никакой нужды, гоняться за ними тоже не было никакого смысла. Шнеки были невероятно ловкие и прыгучие, что те горные бараны или козы. Выберешься на хребет, они просто убегут, и можешь там куковать, пока тебе не надоест. А появятся они только, если ты спустишься вниз. Поэтому первая задача — выжить под постоянно обрушиваемыми лавинами. Вторая задача — найти заветный артефакт после последнего каста монстра среди тонн камня, обрушенного им вниз, если он вообще там есть. И надеяться на поверье, что чем ниже твой магический разряд, тем выше твои шансы найти такой желанный трофей. Я надеялся на то, что мои шансы на удачу еще выше, потому что я знал, что именно нужно искать. Видел штук 7 найденных в этой локации уцелевшими счастливчиками артефактов. Некоторые даже держал в руках. Перед тем, как отправиться на охоту, вошел в транс и вспомнил каждый раз, когда эти артефакты попадались мне на глаза в нашей армии. Надеясь на то, что, зная их внешний вид, смогу сразу узнать, если такой попадется на глаза в обрушившейся вниз ущелье лавине.